С новостями вас знакомит Екатерина Безгачина. Сегодня вторник, 27 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Коротко о погоде в некоторых городах России и мира, откуда сегодня в нашу программу приходят новости и репортажи. В Москве 0, облачно, небольшой снег. В Петербурге плюс 2, облачно и без осадков. В Оренбурге минус 13, переменная облачность, без осадков. В Вене плюс 3, облачно, мокрый снег. Напомню, это был прогноз погоды на сегодня, 27 января, в некоторых городах России и мира. Сквозная тема сегодняшней утренней программы связана с акциями протеста в России. Они происходят то и дело, и поводом для них часто становится недовольство жителей действиями местных властей. Сегодня в программе мы приводим несколько примеров из Москвы, Подмосковья, Ижевска и спрашиваем наших слушателей, верите ли вы, что акциями протеста можно добиться отмены несправедливых решений местных властей? Вы можете отправлять смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Можно отправлять сообщение на пейджер в Москве, номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». И в этом часе, во второй его половине, будет включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех жителей России. А пока о других темах нашей программы. Мосгорсуд сегодня начинает рассматривать дело о покушении на президента Чечни Рамзана Кадырова. В Британии обсуждают социологический доклад о положении белого рабочего класса. В Москве вручили театральные премии «Триумф». Эти и другие темы в ближайшем часе утренней информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 8 минут. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Соленков. Кажется мне, что сегодня он несколько тщательнее, несколько лучше, чем я, знает о дальнейшем содержании информационных программ «Радио Свобода».
Доброе утро, Евгения. Спасибо за такой анонс. Ну что ж, я расскажу о тех событиях и о тех темах, которые будут в наших программах сегодня в течение дня. Одно из главных событий – это, несомненно, то, что сегодня Россия узнает имя нового патриарха Русской Православной Церкви. Сегодня,
возможно, узнает, говорят, потому что выборы могут и затянуться. До 1 февраля есть срок.
Да, до 1 февраля должна состояться интронизация нового патриарха. Ну, как мы знаем, кандидатов трое. Это митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Калужский и Боровский Климент и патриарший экзарх всей Беларуси Филарет. Наш корреспондент Тамара Леленкова будет заниматься в течение дня этой темой. Ну, а если сегодня имя нового патриарха не станет известно, то тогда и в течение всей будущей недели. Сегодня в Москве и Екатеринбурге, это уже о другом, вспоминают Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову. В Москве в музее Сахарова в 6 часов начнется вечер памяти, куда пойдет наш коллега Максим Ярошевский. А из Екатеринбурга будет репортаж Дениса Каменщикова. Напомню, что до сих пор, а прошло уже больше недели, подозреваемых и задержанных по этому делу нет, хотя расследование убийства передано в Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Два судебных заседания сегодня связаны с делами бывших сотрудников ЮКОСа, как вы слышали в новостях. Это дело Невзлина и дело Алексаняна. Данила Гальперович следит за прениями на сессии ПАСЕ. Ну и сегодня 65-я годовщина снятия блокады Ленинграда. И у нас уже есть сюжет на эту тему. Правда, не столько о праздницах, сколько о проблемах, о том, как непросто живется в современной России тем, кто блокаду пережил.
В студии со мной был мой коллега Михаил Соленков. Он не только проведет программу «Свобода в полдень» сегодня, но и сейчас рассказал нам о том, чем будет заниматься информационная служба и репортеры «Радио Свобода» в течение сегодняшнего дня. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Московский городской суд сегодня начинает рассмотрение по существу дела о подготовке покушения на президента Чечни Рамзана Кадырова. На скамье подсудимых три жителя республики, которые уже более года находятся в следственном изоляторе Лефортово. Выносить приговор будут присяжные, что, по мнению адвоката Мурада Мусаева, позволяет надеяться, что подсудимых оправдают. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Арестованные в мае 2007 года уроженцы Чечни Умар Батукаев, Руслан Мусаев и Лорс Хамиев больше года находятся в следственном изоляторе Лефортово. Дело сегодня начнут рассматривать в Московском городском суде в закрытом режиме, так как в нем содержатся секретные документы, содержащие государственную тайну, говорит адвокат Умара Батукаева Мурат Мусаев.
У присяжных будет довольно сложная задача, потому что у каждого из обвиняемых свое положение. В случае с одним из ребят, я так буду говорить без фамилии, с вашего позволения, В случае с одним из ребят имеют место признательные показания. Они даны в очень сложных условиях во Владикавказе. Они даны сотрудникам ФСБ, поэтому насколько доверять этим показаниям, вопрос к присяжным. У других же двоих, в общем-то, нет ничего, что их компрометировало бы по существу дела. Они, что называется, пошли прицепом, поскольку вот с этим парнем, который дал признательные показания, довольно продолжительное время знались, имели дружеские отношения. В отношении моего подзащитного Умара Батукаева дело, как я уже неоднократно говорил, совершенно пустое, просто на удивление пустое. Никаких доказательств вообще того, что он знал о каком-либо планируемом покушении, если даже таковое планировалось, в деле нет. Нет ни свидетельских показаний, в общем, ничего, такой абсолютный доказательный ноль.
Лично ваше мнение, а есть ли надежда на именно присяжных?
В этом вопросе позиция очень простая. Если нет присяжных, нет надежды. Потому что профессиональный суд в России – это действительно продолжение прокуратуры. Прокуратура – это продолжение следствия, а все их решения согласованы между этими тремя организациями. Сбоев, в общем-то, почти никогда не бывает. То, что касается суда присяжных, даже чисто математически, около 20% оправдательных приговоров, а с точки зрения существа, если удается избрать непредвзятое объективное жюри, то, конечно же, это жюри не является частью следовательско-прокурорско-судебной системы России, и поэтому только оно способно сбить вот эту слаженную работу трех органов. Когда я говорю «слаженную», не надо понимать это как положительную характеристику.
Напомним, чеченцев Мусаева, Батукаева и Хамиева изначально обвиняли в подготовке террористического акта на 9 мая 2007 года в Москве. ФСБ 10 мая 2007 года объявило, что предотвращен крупный террористический акт в столице и арестована целая террористическая группа. По данным сотрудников ФСБ, участники группировки планировали использовать начиненную взрывчаткой машину ВАЗ-2107. В багажнике автомобиля, который был припаркован на Профсоюзной улице, была обнаружена мощная бомба весом более 7 килограммов и начиненная металлическими шариками. По данным следствия, группу возглавлял участник рейда боевиков в Ингушетию в 2004 году Лорс Хамиев. Именно по его приказу студент Академии экономики и права Умар Батукаев и выпускник Московского банковского института Руслан Мусаев начинили взрывчаткой автомобиль. В ходе расследования эта версия неожиданно изменилась, и подсудимых обвинили в том, что они собирались убить президента Чечни Рамзана Кадырова, хотя сам глава республики официально заявил, что никаких претензий к подсудимым не имеет, говорит член Союза солидарности с заключенными Карина Котова.
Очень много неясностей. Сначала их обвиняли в том, что они собирались организовать покушение на 9 мая в Москве, а потом, через какое-то время, видимо, может быть, это было связано с заявлением Кадырова, который говорил о том, что он не имеет никаких претензий, то есть вот он их намерен поддержать, чеченцев. И это дело было переквалифицировано как дело о покушении на Кадырова. Теперь вот их обвиняют в том, что они собирались устроить покушение на Кадырова 9 мая, хотя Кадыров по-прежнему говорит, что никаких претензий к ним не имеет. Вот дело рассматривается в таком виде теперь.
Председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина заявляет, что этих чеченцев обвиняют в покушении на Кадырова, чтобы лишить поддержки из Чечни. Это как-то можете объяснить?
Дело в том, что сам Кадыров, он говорит, что у него нет к ним претензий. Но, может быть, это связывает ему руки, потому что в том случае, если бы дело шло, речь шла о каком-то другом покушении, он мог бы какие-то делать телодвижения, что-то такое говорить, может быть, совершать, чтобы их дело рассматривалось иначе. А в том случае, когда речь идет о покушении на него, у него, в общем, уже руки связаны, и, наверное, уже никак ничего сделать нельзя в данном случае. И, например, дело сейчас будет рассматриваться в закрытом режиме, именно в связи с тем, что в деле вот фигурирует имя государственного деятеля Кадырова. И вот таким образом процесс закрытый, а как мы знаем, это усложняет ситуацию в том, чтобы вот как-то не влиять на процесс, а хотя бы узнавать, что там происходит с закрытыми дверями.
Рассказывала Карина Котова, Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8 часов 16 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в храме Христа Спасителя собирается поместный собор Русской Православной Церкви для избрания нового патриарха. Симоновский суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению дела бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Верховный суд России повторно рассматривает жалобу адвокатов бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина, заочно приговоренного в России к пожизненному заключению. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают дальнейшую судьбу узников тюрьмы на базе Гуантанамо, которую власти США решили закрыть. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурза «Грани времени». Станет ли ограничение сроков пребывания партийных лидеров на своем посту вмешательством государства в деятельность общественных организаций? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза говорил с председателем партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А в студии программы «Время свободы» я приветствую обозревателя газет Михаила Шевелева, и мы продолжаем листать сегодняшние свежие газеты.
Шуршать страницами. Газета «Московский комсомолец» и «Российская газета» пишут о двух датах, наверное, не самых веселых. В газете «Московский комсомолец» обозреватель этого издания Александр Минкин напоминает нам о том, что сегодня 9 дней с того момента, когда в центре Москвы погибли журналист Анастасия Бабурова и адвокат Маркелов, Станислав Маркелов. Александр Минкин побывал на похоронах, и его поразило одно обстоятельство, о чем он и пишет в «Московском комсомольце». То, что говорилось на похоронах, и то, что он потом увидел в теленовостях, это две абсолютно разные картинки и совершенно разные тексты. Наверное, удивительного в этом мало, но напоминать об этом необходимо. И «Российская газета» напоминает нам о том, что сегодня 65 лет с того дня, как была прорвана блокада Ленинграда. К другим публикациям. «Российская газета» сообщает нам о некоторых законодательных новациях. В Госдуму подан законопроект, согласно которому коммерсанты, бизнесмены, предприниматели, их судьба становится легче. В том случае, если они теперь будут обвинены в преступлениях средней тяжести или малой тяжести, или экономических преступлениях, то если этот законопроект будет принят, их будет труднее отправить за решетку. Речь об этом шла давно. Речь шла о том, что правоохранительные органы используют помещение под стражу как элемент коррупционного давления. И вот теперь депутат Госдумы Владимир Груздев внес в Госдуму такой законопроект. Не отправлять коммерсантов и бизнесменов в тюрьму по экономическим обвинениям и если они обвиняются в преступлениях малой и средней тяжести. Напомним, что депутат Владимир Груздев у нас сам предприниматель, владелец сети супермаркетов «Седьмой континент». Но, возможно, это тот случай, когда совпадение личных и государственных интересов все-таки произошло. А для того, чтобы не забыть, что в нашей стране означает заключение под стражу, можно неожиданным образом обратиться к еженедельнику «Коммерсант Власть». Еженедельник «Коммерсант Власть» провел опрос, плохим или хорошим президентом был Джордж Буш-младший. Разные люди отвечают на этот вопрос, экономисты, предприниматели, депутаты Госдумы, бывшие и нынешние политики. Но самым ярким мы признаем выступление начальника тюрьмы Бутырки, сезон номер 2, Дмитрия Комнова, который сказал: «Для России ничего хорошего не сделал, значит плохой». Коротко, четко, ясно и внятно. Вот от пребывание в учреждениях, руководимых такими людьми, избавляет коммерсантов новый законопроект, о котором пишет «Российская газета».
Спасибо Михаилу Шевелеву. Продолжим читать сегодняшние газеты далее в программе «Время свободы». Сегодня вступает в силу новый порядок регистрации автомобилей в ГИБДД. В частности, по новому регламенту процедура регистрации не должна занимать более 3 часов. Так ли это на самом деле и удастся ли это воплотить в жизнь? На эту тему Вера Володина. Пройти регистрацию за 3 часа пока можно далеко не по всем отделениям подмосковной автоинспекции. Вчера начальник управления ГИБДД Московской области Сергей Сергеев проверил скорость работы в Мытищинском МРЭО. Это отделение легко справится с новыми требованиями, потому что обеспечено новым техническим оборудованием, и окон регистрации в нем достаточно.
Мы ожидаем, что часть подразделений, районных подразделений Государственной инспекции безопасности движения будут включены в административный регламент, будет его осуществлять в ближайшие несколько месяцев. До конца года административный регламент будет введен на всей территории Московской области в полном объеме.
А пока подмосковные жители могут регистрировать машины по новым правилам в 4 межрайонных подразделениях – в Ногинске, Люберцах, Дмитрове и Чехове. Регламент расписывает поминутное время ожидания в очереди начала осмотра автомобиля, что у экспертов вызывает разумные сомнения. Лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Регламентация действий чиновников, в данном случае подразделений ГАИ. То есть есть регламент, который Министерство внутренних дел утвердило, в соответствии с которым практически все шаги, все телодвижения сотрудников ГАИ должны укладываться в некие временные нормы. Насколько это, значит, реально в жизни, честно говоря, скептически отношусь к этим регламентам, вот к данному регламенту, потому что вот как раз в совет субъектах федерации в регионах совершенно отсутствует материально-техническая база для проведения, в том числе и регистрационных действий. То есть случаи, когда люди, да, даже для того, чтобы поменять потерянное водительское удостоверение, тратят на это чуть ли не 2-3 суток, занимают там чуть ли не с глубокой ночи очередь или потом ранним утром. То есть совершенно элементарную вещь, которая должна занимать, честно говоря, там полчаса, ну как во всех цивилизованных странах, это там в течение 15-20 минут.
Кроме того, с 27 января автовладельцы смогут получать дубликаты документов без предъявления машины, а еще теоретически автомобиль можно будет ставить на учет не обязательно по месту жительства.
То есть если вы зарегистрированы, словно говоря, в городе Щелково Московской области, то вы можете поставить и в Люберцах на учет свой автомобиль. То есть машины можно ставить на учет в пределах региона в любом месте. Сейчас этого нельзя. Сейчас только по месту так называемой прописки нашей, да, или регистрации.
Для уменьшения очереди на регистрацию сотрудникам ГИБДД предписано организовать регулярную запись на прием по телефону и размещать информацию для автовладельцев на стендах или на интернет-сайтах. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Белом зале на фоне красочных пейзажей английского художника Уильяма Торнера вручали премию «Триумф». Имена лауреатов были известны заранее. Это Борис Покровский, Константин Райкин, Александр Мельников, Олег Янковский, Татьяна Назаренко и еще 18 лауреатов молодежной премии. Тему продолжит Марина Тимашева.
Все было очень красиво, но грустно. Борис Покровский, которому на днях исполнилось 97 лет, уже не выходит из дома, и премию за него получала его супруга, народная артистка Советского Союза Ирина Масленникова. Потом сказали, что не будет Олега Янковского. За него награду получал сын Филипп Янковский. Выяснилось, что Олег Иванович очень тяжело болен, и сейчас за границей врачи пробуют ему помочь. Из-за всего этого как-то не хотелось говорить только о самой премии, тем более, что я о ней рассказываю с тех пор, как она появилась с 2000 года. Поэтому обращаюсь с одним и тем же вопросом к тем, кто и сам заслуживает премии, но никогда ее не получит, потому что, по правилам, члены жюри не могут выдвигать на триумф друг друга. Первый мой собеседник Михаил Жванецкий.
Скажите, пожалуйста, были ли в вашей жизни минуты, часы, дни, когда вы чувствовали себя триумфатором?
Себя я чувствовал триумфатором довольно часто, когда мне приходилось удачно что-нибудь читать друзьям, когда все были выпивши, и, ну, не крупно, но вполне, чтобы хватало, чтобы понять. И мне казалось, что меня понимают. Вот, и когда был успех, вот я был триумфатором. Триумфатором, как мне казалось, вместе со всеми, я был, когда пришел Горбачев, и когда мы ему дали... Вот вы будете смеяться, но, по-моему, с Булат Шаловичем вместе евреев выпустить. Если он это сделает, Уруэлла напечатает. Если он это сделает, Сахарова выпустит. Если он это сделает, и выведет войска из Афганистана. Он это сделал. триумфатором я чувствовал.
С тем же вопросом я обращаюсь к режиссеру Вадиму Абдрашитову.
Когда ты читаешь замечательную книгу, которая тебя волнует, и ты понимаешь и чувствуешь, что это настоящая литература, или смотришь спектакль, кино, ты чувствуешь себя зрителем-триумфатором, читателем-триумфатором. И, естественно, без этого как было жить? Ну, я под сильным впечатлением гастроли вот совсем недавно Льва Додина, безусловно. До сих пор под сильным впечатлением от документальной картины, хорошо вам известной, «Мать» двух молодых документалистов.
Костомарова
и Котена, да. Ну вот, что касается последнего времени. Безусловно, замечательны, как всегда, выставки Юрия Роста в Манеже. Вокруг его юбилея и вокруг его книги, которую считаю просто выдающейся книжкой современности. Так что пока что я в хорошем таком читательском, зрительском, слушательском состоянии.
А в истории страны были такие моменты, когда вам казалось, что и вы победили, или что вы победили?
Ну, разумеется. Например, вся молодость, такая ранняя молодость, там, начиная где-то лет 16, ну и, наверное, лет эдак до 19 было ощущение праздника, потому что не мы победили, а наши победили. Вот так скажем, когда все это расцветало, когда оттепель дала очень серьезные результаты, сложнейшие по своим последствиям, выдающиеся по своим последствиям. Вот что касается страны, это вот тогда.
И, наконец, Константин Райкин. Правда, он не член жюри, он лауреат премии «Триумф» этого года, хотя по заслугам мог бы уже заседать в судейских коллегиях.
Иногда это мне было связано с моими артистами, с моими студентами. Иногда мне казалось, что я молодец, когда там где-то что-то мне удалось какими-то кусочками сыграть на сцене. Мне так иногда казалось, что и публика как-то очень была ко мне щедра. Ну, вот это бывает, то, чем я занимаюсь. Это же не только муки, это же еще какие-то вознаграждения, это какие-то кусочки счастья просто огромного. Если говорить о, так сказать, политической или общественной жизни, ну, я испытал какое-то экстазное, я бы сказал, такое ощущение какого-то катарсиса, когда после ГКЧП вся ситуация повернулась на 180 градусов, так сказать, наоборот. Это была такая высшая драматургия жизни, которая меня тогда привела в какой-то неописуемый восторг, и я чувствовал себя вот частью некой великой истории, которая вот творится даже в некотором смысле с моим участием.
Считается, что знаменитые артисты, писатели, режиссеры, музыканты – люди эгоистичные, индивидуалисты. Как видите, это не так. Или не совсем так. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 13:07, сразу после выпуска новостей, на Радио Свобода программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Выборы патриарха. Обсуждаем кандидатов. В студии журналисты, специализирующиеся на религиозной тематике. Павел Коробов из газеты «Коммерсант», Владимир Мажегов, журнал «Континент», Сергей Бычков из «Московского комсомольца». Программа «Час прессы» на Радио Свобода в 13:07 по московскому времени. А сейчас в Москве 8:30 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению дела бывшего вице-президента компании «ЮКОС». Тяжелобольной Василий Алексанян обвиняется в финансовых злоупотреблениях. Верховный суд России сегодня повторно рассмотрит жалобу адвокатов бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина, заочно приговоренного в России к пожизненному заключению. В Москве в храме Христа Спасителя собирается поместный собор Русской Православной Церкви для избрания нового патриарха. В Йемене сотрудники службы безопасности открыли огонь по машине, подъехавшей к зданию посольства США. 3 человека, находившиеся в автомобиле, арестованы. До этого в посольстве получили предупреждение о готовящейся атаке на дипломатический комплекс. В Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают дальнейшую судьбу узников тюрьмы на базе в Гуантанамо, которую власти США решили закрыть. Ряд стран ЕС рассматривает возможность принять около десятка заключенных. США готовы к прямым переговорам с Ираном о ядерной программе этой страны. Об этом сообщила Сьюзан Райс, новый представитель США при ООН. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев намерены встретиться в ближайшее время. Об этом они договорились в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора. Глава ведомства Евросоюза по оказанию гуманитарной помощи Луи Мишель считает, что для срочной помощи жителям сектора Газа нужны по меньшей мере 70 миллионов долларов. Сирия готова к диалогу с новой администрацией США без предварительных условий, заявил президент Сирии Башар Асад. Абхазия дала официальное согласие на строительство на своей территории российской военно-морской базы, сообщил президент Абхазии Сергей Багапш. В Азербайджане оппозиция заявляет о нарушениях в ходе подготовки к референдуму о поправках в Конституцию.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в некоторых городах России и мира. В Москве около нуля сегодня, облачно, небольшой снег. В Петербурге плюс 2, облачно и без осадков. В Лондоне плюс 8, пасмурно, возможен дождь. Во Владимире минус 2, облачно, снег. Это был прогноз погоды на сегодня, 27 января, в некоторых городах России и мира. И сейчас программа «Время свободы» обращается к сквозной теме сегодняшнего утра. Это акции протеста. Акции протеста, связанные с недовольством жителями решениями местных властей. И вот пример из Ижевска. Сегодня утром Координационный совет гражданских действий вывел к Дому правительства Удмуртии сотни людей. Эта акция направлена против роста тарифов на энергоносители, что сильнее ударило по малоимущим, среди которых большинство пенсионеры. Только за нынешний политический сезон это уже шестая массовая манифестация в Ижевске. С подробностями наш корреспондент Надежда Гладыш.
Протестное движение в Ижевске ведет отсчет своей новой истории от стихийного митинга пенсионеров 12 января 2005 года против отмены бесплатного проезда на общественном транспорте. Тогда в группу переговорщиков вошел корреспондент газеты «День» Андрей Коновал. С тех пор пенсионеры Ижевска покупают дешевый социальный проездной. Попытка администрации отменить его в декабре прошлого года вызвала новую волну протестов, и власти сохранили проездной. Тогда же, в 2005 году, образовался общественный совет пенсионеров. Началась планомерная борьба с последствиями монетизации льгот. В Ижевске, по сути, идет непрерывная судебная тяжба пенсионеров против регионального закона о мерах социальной поддержки ветеранов, против отмены целого ряда существенно важных для пожилых людей льгот, говорит Алевтина Ивасева, которая довела иск ижевских пенсионеров до Страсбурга.
Все пути мы прошли. Мы подали в Верховный суд Удмуртской республики. Там нам четко сказали, что у Удмуртской республики нет обязанности перед ветеранами труда заменять отмененные льготы денежными выплатами. А денежная выплата, вот эти 200 рублей, которые мы в результате митингов отстояли, не является компенсацией отмененных льгот, это просто самостоятельная мера социальной защиты.
Вслед за пенсионерами на улице Ижевска вышли жители общежитий, которые требовали от городских властей признать за ними право приватизировать свои комнаты, говорит Андрей Коновал, возглавивший движение «Ижевские общаги».
В течение ряда лет люди пытались приватизировать, но получали отказы. Угу. И когда они столкнулись вот с этой бюрократической преградой, ну не просто преградой, это было политическое решение, сознательно принятое решение на уровне города, то они поняли, что нужно добиваться путем общественного и политического давления. В помещении редакции независимой газеты «День», в общественной приемной моей как депутата, собрались эти люди по собственной инициативе. Был создан вот совет общежития города Ижевска, провозглашено движение жителей общежитий. Там присоединились другие общежития, и там несколько десятков уже насчитывалось.
И ведь добились своего. Сейчас со скрипом, но идет приватизация общежитского жилья. Больно ударила по горожанам уплотнительная застройка. Люди начинали разбираться. Оказывалось, что вся документация шита белыми нитками. Администрация согласовывала самые дикие проекты. Из известных мне 6 гражданских дел по уплотнительной застройке только один процесс граждане выиграли. Но торговый-то центр уже построен, говорит Галина Ирина Федоровна Ложкина, одна из заявительниц в еще незавершенном деле против уплотнительной застройки по улице Петрова, 18, в Ижевске.
И когда они привезли вот эти плиты, хотели устанавливать, мы им стали мешать, конечно, не давали. Они тогда начали и в лицо бить, вот и мне лично попало, там такой здоровый детина был.
Комитеты защиты садоводов и автокооперативов, ассоциация обманутых дольщиков, домовые комитеты Ижевска, все протестные настроения ижевчан аккумулирует Координационный совет гражданских действий, штаб которого расположен в редакции оппозиционной городской газеты «День». На сегодняшнем митинге оппозиции в Ижевске есть и политический лозунг, чтобы президент Медведев не переназначил на новый срок президента Удмуртии Александра Волкова, которого митингующие винят в низком уровне жизни населения и высоком уровне коррупции – в Ижевске и Удмуртии. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Верите ли вы, что протестами можно добиться отмены несправедливых решений местных властей? Такой вопрос Радио Свобода сегодня задает своим слушателям. И сейчас в студии программы «Время свободы» включен прямой телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. И я знаю, что к нам уже дозвонился Сергей из Армавира.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, хороший вопрос. Конечно, можно протестами добиться, но если все как один поймут, что вот как сейчас мы живем вот в России, так жить нельзя. Это слова, конечно, банальные, но так оно происходит. И вот если каждый, как говорится, сознание это дойдет до него, потому что они власти нас, я это слово употреблю, быдло вот, называют. И вот у меня такой вопрос к вам складывается. Вот что вот вы можете предложить? Конечно, это какой-то вопрос такой, прямой, но все-таки вот ответьте, пожалуйста, насчет вот протеста. Что можно сделать? Конечно, митинговать там.
Сергей, мы со своей стороны всегда можем обеспечить поддержку акциям протеста, потому что мы их регулярно освещаем. У нас есть еще один звонок от Николая. Николай, здравствуйте.
А всем доброе утро. Значит, безусловно, акции протеста. Я в эфире?
Да-да.
Безусловно, акции протеста могут быть успешными. Для этого нужно несколько условий. Во-первых, акция достаточно должна быть организована, и в ней достаточно много принять должно людей участие. Это первое. Второе. Цели и задачи акции должны быть близки и понятны всем ее участникам. И третье. Участники акции должны быть достаточно решительны и должны иметь в своем запасе набор действий даже на случай карательных действий со стороны власти. Значит, высшей формой акции протеста была Великая Октябрьская социалистическая революция.
Это был Николай, один из наших радиослушателей. Он дал несколько советов, как правильно организовать акцию протеста, чтобы добиться цели. Спасибо, Николай. А я напомню, что поступали сообщения на пейджер и смс-сообщения. Прочитаем несколько. Для этого с помощью оппозиционных партий нужно создавать местные советы трудящихся, что-то типа региональных профсоюзов. Сергей Митрофанов, Москва. Акции протеста, безусловно, могут достичь поставленной цели. Вот, и это как раз Николай Борода и написал нам еще и на пейджер. Часто прочитал вслух в эфир, нам рассказал все. Вот. А майоровы пишут, наши постоянные слушатели, очень сомнительно, что акции протеста могут достичь успеха. Общество пассивно, до гражданского ему как до луны. Я напомню, так наши слушатели отвечают на вопрос, верите ли вы, что протестами можно добиться отмены несправедливых решений местных властей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжают новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
Российские палеонтологи сообщили о находке скелета ископаемого носорога на Ольхоне, крупнейшем острове озера Байкал. Ученые обследуют тагайское месторождение ископаемых позвоночных, обнаруженное геологами еще в 1955 году. Здесь были найдены кости рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Как сказал палеонтолог Александр Клементьев, отложения, в которых идут раскопки, образовались 16 миллионов лет назад. Этот же возраст имеет и скелет носорога. Американское правительство разрешило Калифорнийской биотехнологической корпорации «Джерон» провести эксперимент со стволовыми клетками на людях. Впервые в мире врачи пытаются лечить с помощью стволовых клеток заболевания спинного мозга. Предполагается, что уже летом 8 пациентам, страдающим параличом нижних конечностей, в течение 2 недель будут делать инъекции эмбриональных стволовых клеток. В первую очередь ученых интересует, насколько безопасна эта процедура, но они надеются, что у пациентов будут обнаружены признаки улучшения – возвращение чувствительности и, возможно, способности двигаться. Зоологи из университета Аделаиды пришли к выводу, что в настоящее время треть всех видов лягушек находится под угрозой вымирания. Ежегодно во всем мире съедают в общей сложности около 1 миллиарда лягушек. Мировыми лидерами по импорту лягушек являются США и Франция. Самым большим спросом мясо этих животных пользуется в Индонезии. Поэтому сокращение численности лягушек сначала наблюдалось в Европе и Северной Америке, затем снижение популяции произошло в Индии и Бангладеш, а теперь вымирание лягушек угрожает Индонезии.
Новости науки представила Ольга Орлова, а в студии программы «Время свободы» я приветствую Михаила Шевелева. И снова мы обращаемся к содержанию газет. Насколько я знаю, сейчас речь пойдет о состоянии 2 сегментов рынка. Состояние это больше всего интересует людей, самых простых людей, самой широкой массы именно во время кризиса. Михаил?
Да, доброе утро еще раз. Это те две сферы нашей жизни, которые действительно волнуют больше всего. Газета «Новое известие» пишет о том, что уже по данным социологов 22% россиян имеют претензии к работодателям. Они понесли ущерб от их действий, и из этих людей порядка 30% обвиняют работодателей в том, что те творят произвол, воруют и списывают свои неправомерные действия на экономический кризис. Как отмечает «Новое известие», такова реакция людей на вторую волну, накрывшую рынок труда. Будет еще и третья. Ну, ждем. В газете «Новое известие» есть еще интервью Анатолия Иксанова, главного директора Большого театра, который тоже говорит о том, как затронул экономический кризис это замечательное культурное учреждение. Расходы Большого театра в 2009 упадут на 30%. Уже отменена постановка «Отелло», которая могла обойтись Большому театру в сумму, которую он потратит на 2 новые постановки. Все-таки театр в новом сезоне поставит 3 новые оперы и 2 новых балета. Любителям оперы и балета, даже если их уволили, должно от этой новости стать легче. Что же у нас с недвижимостью? Об этом мы можем узнать, прочитав еженедельник «Коммерсант Деньги». По выводам редакции, тенденция такова. По сравнению с ценами лета 2008 года, падение составило порядка трети. Тенденция эта сохранится, цены упадут еще на 40%. И таким образом, согласно подсчетам «Коммерсанта Деньги», через полгода квартиру в Москве можно будет купить за полцены по сравнению с тем, что она стоила летом 2008 года. Оптимистическая это новость или пессимистическая? Это, я думаю, наши слушатели оценят сами, а я хотел бы поделиться еще цитатой из издания «Коммерсант Власть», которая приводит данные своего опроса годичной давности, но эта дата повторяется каждый год. Речь идет о вчерашней дате, 25 января, день смерти Владимира Высоцкого. На вопрос, слушаете ли вы по-прежнему Высоцкого, отвечает депутат Госдумы Геннадий Гудков. Периодически, говорит он, больше всего люблю письмо пациента в Канатчиковой даче. Это наиболее полно характеризует работу Государственной Думы. Положение наше не безнадежно, пока есть такие депутаты.
Спасибо Михаилу Шевелеву. Он умеет даже самые неприятные новости из газет закончить по такой оптимистичной или, по крайней мере, юмористической цитатой. Встретимся далее с ним в программе «Время свободы». А сейчас в Москве 8 часов 45 минут. И напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в храме Христа Спасителя собирается поместный собор Русской Православной Церкви для избрания нового патриарха. Симоновский суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению дела бывшего вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна. Верховный суд России повторно рассматривает жалобу адвокатов бывшего акционера компании ЮКОС Леонида Невзлина, заочно приговоренного в России к пожизненному заключению. В США готовы к прямым переговорам с Ираном о ядерной программе этой страны. Об этом сообщила Сьюзан Райс, новый представитель США при ООН. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Дефицит федерального бюджета России в 2009 году превысит 5% ВВП, однако к 2011 году он должен снизиться до 3%, говорится в статье вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». В следующем году, согласно прогнозу министерства, объем ВВП страны составит примерно 41,5 триллион рублей, или в пересчете по текущему курсу около 1 триллиона 260 миллиардов долларов. Комиссия по развитию в России малого и среднего предпринимательства намерена рекомендовать правительству страны увеличить в 2 раза до 800 миллиардов рублей объем возможных государственных закупок у малых и средних предприятий. По текущему курсу это более 24 миллиардов долларов. Сообщается также, что в ближайшее время комиссия рассмотрит вопрос о снижении арендных ставок для федерального имущества, которое сдается в аренду предприятиям малого и среднего бизнеса. Венгрия полностью поддерживает реализацию проекта «Южный поток», заявил первый вице-премьер правительства России Виктор Зубков после встречи с главой венгерского правительства. Этот газопровод российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по 2 маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнером «Газпрома» в строительстве морской части газопровода станет итальянская компания «Эни», а на территории транзитных стран – национальные нефтегазовые компании. Соглашение об участии в проекте «Южный поток» Россия уже подписала с Болгарией, Сербией, Грецией и Венгрией. Они предусматривают создание в этих странах совместных с «Газпромом» предприятий, которые займутся строительством газопровода и его управлением на территории каждой из них. Международный валютный фонд вновь снизил прогноз темпов роста мировой экономики в 2009 году, установив его в пределах от 1 до 1,5%, сообщил представитель МВФ. Последние изменения в прогноз фонд вносил в начале ноября 2008 года, понизив его с 3 до 2,2%.
Экономическую панораму представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». В Великобритании в обстановке нарастающих экономических проблем широкую общественную дискуссию вызвал доклад социологического центра о положении белого рабочего класса, который, по мнению его составителей, подвергается дискриминации. С директором центра и с автором доклада Робом Баркли беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В Великобритании марксистская теория не в чести. Классовое мышление и классовая борьба считаются анахронизмом, а само понятие «класс» приобрело негативный оттенок. В британской политике на употребление термина «рабочий класс» практически наложено табу. Вместо него в правительственных документах употребляются разного рода эвфемизмы, вроде «тяжело работающие семьи». Считается, что это часть стратегии правительства по завоеванию голосов избирателей среднего класса, которые составляют сейчас большинство британского электората. Происходит это за счет отчуждения избирателей из рабочего класса. Многие комментаторы полагают, что британский белый рабочий класс стал жертвой правительственной политики политкорректности и мультикультурности, направленной на помощь нацменьшинствам и мигрантам. В этой ситуации белый рабочий класс чувствует себя обделенным вниманием властей и дискриминируемым по сравнению с иммигрантами и нацменьшинствами, получающими львиную долю социальных пособий и дешевое, практически бесплатное муниципальное жилье. Недавно британский министр по делам местного самоуправления Хейзел Блерс заявила, что белый рабочий класс нередко полагает, что к нему не прислушиваются и не заботятся о его нуждах. Доклад под названием «Кто позаботится о белом рабочем классе», опубликованный социологическим центром Runnymede Trust, был призван ответить на вопрос, действительно ли белый рабочий класс подвергается дискриминации. Авторы доклада, 8 крупнейших британских экспертов в области расовой и классовой проблематики, пришли к единодушному мнению. Да, белый рабочий класс подвергается дискриминации, однако отнюдь не по расовому признаку, вовсе не потому, что он белый. Эта дискриминация, полагают они, вызвана их акцентом, их стилем жизни, тем, как они одеваются, что пьют и едят, их почтовым адресом и даже зачастую их собственными именами. Значит ли это, что классовая система сохранилась в Великобритании в 21 веке и что британское общество пронизано классовым антагонизмом? Директор социологического центра Runnymede Trust и руководитель его исследовательского проекта Роб Баркли в интервью «Радио Свобода» так отвечает на этот вопрос.
У нас определенно существует классовая система, она реально существует и в 21 веке. Профессия ваших родителей оказывает существенное влияние не только на ваш образ жизни, но и на ваше социальное положение. И надо сказать, что для многих классовая система очень полезна. Она как бы метит людей, причисляя их к определенной преуспевающей социальной группе. Однако мы верим в общество равных возможностей, где каждый талант, независимо от социального положения, может развить свой потенциал. Пожалуй, главный индикатор существования классовой системы – это отсутствие социальной мобильности в общественных стратах, когда человек продолжает дело своих родителей, копируя их жизнь.
Важным достижением проведенного исследования Роб Баркли считает доказательство того, что британский белый рабочий класс оказался не более заражен расизмом, чем другие социальные группы общества, хотя многие считают его средоточием расизма.
В составлении нашего доклада участвовали ведущие британские эксперты в области расовых и классовых отношений. Все они пришли к единодушному мнению, что наш белый рабочий класс можно назвать расистским не в большей мере, чем любую другую социальную группу. Выяснилось, что он вовсе не проповедует идеи неравенства, выступая против иммигрантов и национальных меньшинств. Это создает предпосылки для дальнейшей консолидации нашего общества как единого социального организма.
Говоря о практических выводах исследования и возможных рекомендациях для правительства, Роб Баркли подчеркивает необходимость разработки такой социальной политики, которая избегала бы ложной политкорректности и каких-либо расовых или классовых предпочтений.
Мы надеемся, и это очень существенно для нас, что в нашем обществе будет создано такое социальное пространство, в котором люди ощутят себя единым сообществом, а не противостоящими друг другу национальными, расовыми, общинами или классами. Практически, когда речь заходит о дискриминации белого рабочего класса, то акцент делается на расовом аспекте. Однако дискриминация эта не носит расового характера, поэтому сосредоточить общественные усилия следует на борьбе не столько с расовыми, сколько с культурными и социальными предрассудками.
Говорил директор исследовательского центра Runnymede Trust Роб Баркли. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Австрии. Австрийский город Линц, наряду со столицей Литвы Вильнюсом, объявлен Евросоюзом культурной столицей Европы 2009 года. На эту тему наш корреспондент Александр Хавронин.
На железнодорожном вокзале Линца диктор читает объявление.
Внимание! На пятый путь прибывает скорый поезд Вена-Дортмунд.
Все пассажирские составы, следующие из австрийской столицы в западном направлении, останавливаются в Линце. Но подавляющее большинство пассажиров здесь не выходят, едут дальше. Рассказывает известный австрийский художник, автор скандальной книги комиксов «Жизнь Иисуса», уроженец Линца Герхард Хадерер.
С давних времен так сложилось. Линц никогда не считался пупом земли. По традиции, местные жители всегда несколько смущаются, если иногородние, проезжающие через Линц на поезде или на автомобиле, прерывают путешествие и остаются здесь на некоторое время.
В молодости Хадерер переехал из Линца в Вену. Несколько лет жил в Зальцбурге, однако затем все же решил вернуться в родной город.
Линц – город, который не требует церемоний. У жителей Линца нет столичного апломба, они ведут себя искренне и доброжелательно. Конечно, мне не все нравится в родном городе, но я абсолютно уверен, что никогда больше отсюда не уеду.
Герхард Хадерер утверждает, что все герои его комиксов и карикатур – жители Линца. Славится Линц и своим тортом. Массовое производство этого лакомства начал в первой половине 19 века кондитер Иоганн Конрад Фогель. Сейчас знаменитый торт из рассыпчатого теста можно купить чуть ли не на каждой улице Линца. Лео Индрак – владелец одной из самых известных в городе кондитерских. Линский торт здесь выпекают более 60 лет.
У линского торта есть много рецептов. Иногда в него добавляют миндаль, а иногда фундук. До сих пор не утихают споры о том, какой же способ приготовления следует считать правильным, классическим.
Сейчас в Линце живут 190 тысяч человек. После Вены и Граца это третий по численности населения город в Австрии. Так уж сложилось, что Линц известен не столько историей и памятниками культуры, сколько своей промышленностью. Говорит Мартин Штурм, директор городского выставочного центра «Offenes Kulturhaus».
У Линца есть большое преимущество по сравнению с Веной, Зальцбургом, Грацем и Инсбруком. Оно заключается в том, что у Линца нет древней истории, нет застывших классических форм, которые бы мешали городу беспрепятственно развиваться. Линц относительно юный город. Крупным индустриальным центром он стал лишь в эпоху нацистов, а до этого был небольшим провинциальным населенным пунктом.
Действительно, Линц начал разрастаться после аншлюса Австрии гитлеровской Германии в 1938 году. Здесь появились крупные заводы, носившие имя одного из вождей нацизма Германа Геринга. Адольф Гитлер считал Линц своим родным городом. Будущий фюрер посещал здесь среднюю школу. Когда Гитлер пришел к власти в Германии, он стал задумываться над тем, чтобы объявить Линц культурной метрополией и воздвигнуть здесь национал-социалистский супермузей. «Гитлер и Линц» – тема достаточно щекотливая, говорит руководитель проекта «Линц. Культурная столица Европы 2009 года» Мартин Хеллер.
Ну а что делать городу, ставшему культурной столицей Европы, если его история ассоциируется не с дворцами в стиле барокко и не с симфонической музыкой, а именно с Гитлером, с национал-социализмом? Мне кажется, есть только один ответ на этот вопрос. Историю Линца нужно представить миру полностью, без купюр, и попытаться понять, чем жил этот город в прошлом. Почему Европейский Союз все же объявил Линц культурной столицей? Я думаю, что Европе нужно какое-то пространство для проведения экспериментов. Именно в этом контексте я и понимаю сам проект «Культурная столица Европы». В Австрии у Линца один имидж, за ее пределами совсем другой. Иностранцы слышали о линцском торте. Название города как бы у многих на слуху, однако никакие зрительные образы в голову не приходят. Нет ассоциаций с памятниками архитектуры. Внутри Австрии у Линца имидж серого, скучного, промышленного, ничем не примечательного, грязного города.
Видимо, поэтому в 2006 году многие австрийцы удивились, когда узнали о результатах конкурса, организованного Союзом защиты природы Австрии. Линц был назван самым чистым городом страны. После войны облик Линца во многом изменился. Здесь появился музей современного искусства «Лентос». Регулярно проходит фестиваль новейших технологий «Арс Электроника». Мартин Хеллер уверен, что к 2015 году Линц станет наиболее привлекательным для туристов городом Австрии.
Рассказывал Александр Хавронин. И на этом закончился второй час утренней информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Екатерина Высоцкая. Программа продолжится после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».